Итак, дорогие мои, на самом деле эта тема, она всегда самая популярная. Она самая популярная, самая востребованная. И, конечно, на самом деле сознание Кришны, как и любая нормальная религиозная доктрина, обязательно содержит в себе культуру взаимодействия между мужчиной и женщиной. И в отличие от вообще существующих представлений о том, каковы должны быть взаимоотношения мужчины и женщины в религии или вне ее, мне лично вот арийская доктрина, она очень нравится, как она этот вопрос рассматривает. Мы сейчас посмотрим ее логику, я постараюсь уложиться в 40-минутный разговор. Итак, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, когда речь идет об атеистическом мужчине и атеистической женщине, а это означает, что речь идет о мужской и женской особи, которая не заинтересована в принципах нравственности и еще чего-либо, которая заинтересована в простом чувственном наслаждении, в простой возможности иметь возможность наслаждаться. Арийская доктрина всю ответственность в поле взаимоотношений между мужчиной и женщиной возлагает на мужчину. Она возлагает на мужчину, потому что именно мужчина, он разумнее. Точно так же, как во взаимоотношениях между матерью и ребенком ответственность несет мать. То есть нам никогда, если ребенок что-то не так сделал, отец приходит домой, он никогда не кричит на ребенка, он ругает мать. Потому что она более разумна, чем ребенок. Да? Вот точно так же, на самом деле, ну, в наше время я даже стесняюсь это слово сказать, потому что эта граница, она сейчас так стерлась, что сказать, что мужчина разумнее женщины, у меня просто не поворачивается язык. Да, ну оно как-то, простите, да, просто оно как-то так стерлось, что практически мы сейчас видим, что есть женщины, которые они гораздо разумнее очень многих мужчин, и они добиваются очень больших успехов в деловых кругах, еще где-то бизнес-леди, ученые-леди, еще какие-то. То есть мы видим, что вот когда мы говорим, что это эпоха деградации, да, это само собой означает, что вот эта разница между этими двумя особами, она практически стерлась. И я всегда говорю, вот формируется сейчас какая-то особь, оно. Вот не можешь сказать, что это женщина, и не можешь сказать, что это мужчина. Что-то такое средненькое вообще. Нет вот каких-то таких ярко выраженных этих, да, скажем, мужских черт или женских черт. Вот это все как-то... Ну, я, честно говоря, вот по практике сейчас могу даже сказать, что сейчас реальности такие, что я очень извиняюсь, но тело сейчас вообще не аргумент. Вообще.
А вот это вот аргумент? Такое лицо?
Конечно, аргумент. Что? Нет, это не пример. Да, и теперь посмотрите. Обычно, когда мужчина и женщина, они заинтересованы в чувственном наслаждении, почему ответственность лежит на мужчине? Потому что это именно мужчина диктует правила игры. Если мужчина, он... Женщина, она заинтересована, у нее очень простая заинтересованность. Иметь постоянство отношений с мужчиной для того, чтобы сметь иметь детей. Потому что если мужчина и женщина, они входят во взаимоотношения в таком поле, где женщина, она знает, что имеет дело с вожделенным мужчиной, который в любой момент может прельститься какой-нибудь другой юбочкой и уйти, женщина не смеет иметь детей, потому что она понимает, что в любой момент времени она может с детьми на руках просто остаться на улице. И это сейчас уже в наше время такая практика никого не удивляет, да? Что мужчина может себе позволить просто взять женщину, дать в руки ей детей, сказать, пошла вон, потому что я нашел эту 15-летнюю юбочку. Это совершенно обычная практика, да? Теперь, вожделенный мужчина, я так буду называть атеистов, вожделенный мужчина, он заинтересован в безнаказанном, нет, безответственном чувственном наслаждении. И поэтому, когда мужчина основан на вожделении, то есть когда его в женщине интересует только чувственное наслаждение, и он старается избегать ответственности за это наслаждение, в этом случае мужчина, он начинает создавать законы, которые сейчас вот так в этой, во всей красе созданы. Он начинает создавать законы, где он дает, делает женщину, как я обычно говорю, доступной. Посмотрите, когда действуют религиозные принципы, женщина, она недоступна. Она защищена религией. Да? Потому что религиозные мужчины придерживаются правил нравственности. Я всегда привожу некоторые небольшие примеры, скажем, из страны, из которой я сама, я из Армении. Да, и, скажем, вот в Армении есть вот маленькие традиции, которые они являются симптомом традиционных людей. Да? Например, вот я всегда говорю преданным, у нас есть такая традиция, если даже 30-летний друг моего мужа, который, скажем, буквально на протяжении этих 30 лет не было такой недели, чтобы он у нас дома не был, если он позвонит в дверь, и дверь открою я, и я скажу, что Макунды нет дома, он в дом не войдет. Он скажет, ладно, прости, я приду попозже. Если даже приехал с другого конца города. Да? И это простое уважение к мужчине. Не к женщине, а к мужчине, к которому он пришел в дом. Да? И поэтому, когда люди, мужчины придерживаются принципов нравственности, женщина автоматически становится недоступна. Потому что в религиозном обществе очень важна чистота женщины. Обычно религиозные люди, они настаивают на чистоте женщины. Ну, на этом настаивают и некоторые атеисты, просто сейчас чем дальше, тем это меньше имеет вообще значение, мы вообще даже забыли ценность этого. Но люди, они думают, что чистота женщины, она была необходима для того, чтобы было удовлетворено эго мужчины. Что вот, типа, никто не наслаждался ею до меня. А на самом деле объяснение тому, почему необходима чистота женщины в момент, когда она выходит замуж, дали арии. От чистоты женщины зависит качество потомства. Да? И сейчас, например, когда женщины, они выходят замуж и собираются иметь детей, они до этого, прошу прощения, бывают уже оскверненные, и поэтому рождается такое количество просто мизерных людей. Да, вот когда качества нехорошие. То есть это люди, которые склонны, я не знаю, слабые какие-то, вообще ни энергии нет, ни силы нет, какие-то безнравственные, разнузданные, жадные, вожделенные, такие, сякие. Вот это все происходит. Потому что мы сейчас в большинстве случаев к моменту бракосочетания имеем оскверненных женщин. Арии, они понимали, что качество потомства зависит от чистоты женщины. И потому, прежде чем выдать ее замуж, вам этот ракурс интересен? Нет, вам, я для вас рассказываю.
Ну, интересно, конечно, но есть и другие ракурсы тоже. Но ваше слово, пожалуйста, слушаю.
Да. И, значит, арии, они, уже понимая это, да, ставили женщину под особую защиту, и люди, которые не понимают вот этих внутренних мотивов, они обычно приходят к выводу, что женщина в религии всегда была забита. А на самом деле она никогда не была забита, во всяком случае в обществе ариев. Это уже в Кали-Югу все эти религиозные доктрины начали забивать женщину. А арийки, они никогда не были забитыми, но они были очень чистыми. Они были очень чистыми именно потому, что их воспитывали с этим пониманием. Потому что, посмотрите, скажем, любая женщина, она хочет быть матерью, да? И ни одна мать не хочет. Она точно так же, как и, скажем, другая женщина, они тратят одинаковые усилия для того, чтобы вырастить детей, да? И если уже у меня рождается плохой ребенок, это 60% проблем, да? В жизни. Я получила сразу, не отходя вообще от кассы. Да? И поэтому иметь, обладать искусством иметь хороших детей, это означает обеспечить 60% семейного счастья. Да или нет? Все. И поэтому это очень важно. И поэтому арийцы, они лелеяли чистоту женщины. А когда мужчина, он атеист, и женщина тоже недалеко ушла, сейчас о ней тоже поговорим. И когда мужчина, он атеист, он обязательно первое, что его раздражает, это недоступность женщины. Он должен получить женщину голую и на улице, чтобы можно было к любой женщине подходить, независимо от того, это замужняя женщина, незамужняя женщина, это чужая женщина, это не чужая женщина. Никакой святыни не остается. Он один шаг за шагом делает всех женщин доступными. Да? И потому что женщина, она в основном... Нет, я так говорю не потому, что я женщина. Я давно уже не женщина. Да? И значит, и потому что вот этот менталитет есть, он добивается этого и постепенно делает всех женщин оскверненными. Да? И на сегодняшний день, когда говорится демократическая система, под этой демократической системой там нет никакой свободы. Там есть только одна свобода – быть оскверненной. Да? С 12, с 13 лет все окружение хихикает, хахакает над ребенком, если он еще не оскверненный. Это что, ты, может быть, ты больная, или, может быть, ты такая-сякая, это что у тебя там не так, это что у тебя не то. Бойфренд где? Да, то есть есть свобода на осквернение, нет свободы на чистоту. Потому что, когда человек пытается сохранить чистоту, его объявляют больным. Так или нет? Это все, что делают атеисты. Да, теперь, в этом поле взаимоотношения между мужчиной и женщиной начинаются строиться на такой логике. Мужчина оскверняет женщину, потому что когда мужчина, он атеист, то есть когда у него цель просто насладиться женщиной, он всегда действует по очень простой формуле. Ну, благо у нас мозгов нет, и поэтому у вас это очень хорошо получается. Уже на протяжении нескольких столетий, да? Пару слов нашептал в ухо, это, убедил, что вот, я потом женюсь. И вот единственная формула. Сейчас дай мне сейчас насладиться, а потом я женюсь. Да, и, ну, надо отдать должное вообще глупости женщин, да, что вот на протяжении сотен лет вот эта одна и та же ложь все время звучит, и все время все женщины из поколения в поколение передают эту традицию вот этой глупости верить. Да? А что там за логика? Каждая женщина надеется, она понимает, что она может быть обманута, но у нее тоже свой интерес, ей нужен мужчина, а все мужчины такие. И каждая женщина, она надеется в контакте с таким мужчиной, вот, что ей удастся его задержать. В 80 случаях не удается. Из 100. Да? И поэтому мы получаем вот этих безответственных мужчин, которые туда-сюда гуляют по женщинам, и просто брошенных, одиноких женщин, которые не знают, какого мужчину, как у себя остановить. И тогда получается вот это самое, поле брани. В этих отношениях не может быть никакой любви. Это поле брани. Этот пытается насладиться бросить, это пытается дать наслаждение обязать. Все, это война. Кто кого сломает. Да? Теперь, в религии, очень часто, когда люди, они принимают религию из ныне существующих, положение женщины резко становится, мягко говоря, незавидным. То есть женщина оказывается теперь уже по-другому. То есть там есть мужчина, который нерелигиозный, и который, у которого есть желание наслаждаться, и нет желания быть ответственным. Ну, в очень редких случаях. Ну, есть такие случаи, конечно, я не могу, когда говорю, мы говорим об общем, да? Есть какие-то, конечно, такие мужчины, которые они как раз очень даже однолюбые, очень любят иметь одну семью и все такое. Не об этом речь. А когда женщина приходит в религию, и мужчина в том числе, мы получаем другую формулу. Теперь мужчина начинает, если он там ее бросал, здесь он начинает ее насиловать. Принижать, унижать, ты не человек, это только я тут почти Бог, твое место служить, а мое место гулять. Да? Другая формула получается. На самом деле, я думаю, что сейчас Вот если вы заметили, божества, под эгидой которых распространяется бхакти-йога, это не бог, он там не один. Это супружеская пара. Это религия, которая держит в равновесии две энергии, мужскую и женскую. Она держит ее в равновесии, потому что только в этом равновесии может быть взаимное счастье. Любой перегиб в ту или иную сторону, когда женщина получает преимущество или мужчина, это один из них несчастный. Обычно, когда мужчины приходят в религию, они слышат, что женщина должна служить мужчине, и это действительно так. Мы гораздо менее разумны, чем мужчины в основном. Если, конечно, то есть я могу сказать так, да, что существует абсолютная мужская природа и абсолютная женская природа. И если ярко выражена женская природа и ярко выражена мужская природа, то женщина, как правило, менее разумна, чем мужчина. Она более эмоциональна, более подвержена своим чувствам, куда ее чувства занесли, она то и сделала. Но ее спасает то, что у нас есть, это мы называем шестое, седьмое чувство, да, интуиция есть. Это спасает. И когда мы приходим в поле религии требуется разумность. Требуется разумность, поэтому, вопреки очень часто встречающемуся мнению, на самом деле религия – это прерогатива мужчин. Мужчины двигают религией, не женщины. Женщины, они там в этом положении, да, в подчиненном. Теперь, вот когда говорится это слово «подчиненность», всегда мужчина представляет так, что он имеет право просто с женщиной обращаться практически как с вещью. И тогда мы получаем другую формулу. Если мы там получаем, значит, ну, давайте я это тоже скажу потом, да? Потому что когда мы имеем атеистических женщин, то есть тех женщин, которые тоже хотят иметь право свободно наслаждаться, у них тоже напрочь отсутствует качество верности. То есть теперь какой-нибудь порядочный мужчина может взять такую женщину к себе в дом, да? И потому что она склонна к свободному наслаждению, она в этом доме долго не задерживается. Немножко отдохнула и хватит. И пошла по старым делам. И тогда мы получаем разбитого нравственного мужчину, который имел контакт с безнравственной женщиной. Да? И таким образом это поле, оно... Ну, почти равное. Эти причиняют страдания этим, эти причиняют страдания тем. И иногда они, если совпадают интересы в поле чувственного наслаждения, бывает несколько продолжительные. Продолжительные отношения называются гражданский брак. Теперь, когда человек приходит в религию, сложилось очень неправильное представление о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной в религии. Самая опасная вещь – это религию вгонять в сферу мрачности. А мы должны понимать, да, что если, например, в религии мужчина начинает женщину эксплуатировать, женщина становится несчастной. Она же тоже не живое существо. Она становится несчастной, потому что его постоянно просто злостно эксплуатируют. Она становится несчастной в религии. Посмотрите, там она была на улице – и была без защиты, но хотя бы ее не унижали. Она делала, что хотела. Да? Тут она принимает религию, и ее сразу начинают это прессовать. И тогда любая нормальная женщина думает, слушай, ё-моё, я там была вообще это непонятно кем, меня уважали гораздо больше, чем когда я приняла принципы нравственности. Зачем эти принципы нравственности вообще нужны, когда от них столько насилия? Все. Добродетель обесценилась. Самое важное, чтобы для того, чтобы состоялась добродетель, чтобы мужчина и женщина были заинтересованы в добродетели, должно состояться одно, самая главная вещь должна состояться. Живое существо всегда стремится к счастью. Если она счастье получает в поле нравственности, она стремится туда. Если она счастье получает в поле безнравственности, она стремится туда. Все. Вот где создашь благоприятное поле для счастья, туда живое существо и стремится. Согласны?
Нравственность.
В Все хотят счастья, больше ничего. И если мы нравственность соединяем с терпением, никому эту нравственность не хочется. Нравственность должна быть соединена сейчас с счастьем. Теперь, а как это счастье вообще получить вот в рамках религиозных людей? Правила очень простые. Очень простые. Во-первых, мы должны понимать, что истинная религия, она держится на религиозности мужчины, то есть на его нравственности. Нравственность мужчины, она определяется так. Нравственным считается тот мужчина, который берет на себя ответственность за женщину до того, как он имел возможность с ней насладиться. Это та традиция, которая существовала еще 120 лет тому назад, процветала. Да? То есть сначала мужчина шел, брал чистую девушку к себе домой из родительского дома, и только потом имел возможность ею наслаждаться. Никто не имел возможности на улицах, где попало, как попало, встречать женщин, входить с ним в какие-то отношения. Не знаю, что такой традиции же не было, правда, или была? Не было. Еще в начале прошлого века этого не было. Это вот последние 50, 60, вот 70 лет этот бум произошел, все вышли на улицу. Теперь. И значит, религия, она, религиозность, нравственность вообще, она основана на мужчине. Вот если мужчина, он имеет это, вот это нравственное качество быть защитой и давать заботу и защиту женщине, это благоприятное поле для того, чтобы формировать такие взаимоотношения между мужчиной и женщиной, чтобы оба были счастливы. В религии женщина и мужчина, они равны. И оба должны быть счастливы. Да? Теперь, на чем это счастье основывается? Правило очень простое. Быть людьми в благости, а религиозные люди – это люди, которые в благости. Быть людьми в благости – это означает иметь культуру, дать адекватный ответ человеку. Да? То есть в чем этот адекватный ответ? Посмотрите, женщина должна воспитываться так, что если, скажем, уже перед ней стоит религиозный мужчина, который готов принять ответственность, то есть, говоря просто, жениться, прежде чем будет наслаждаться, да? В традиционных обществах, в религиозной среде женщин так воспитывают, чтобы они понимали, что если мужчины сначала женятся, такие мужчины достойны верности. Да? И арийское общество, оно воспитывало женщин так, что эти женщины, честно говоря, знаете, когда я только читала арийскую литературу, верность этих женщин, она меня потрясала так, что я глотала язык вообще. Вы можете себе представить женщину, которая она может проявлять такую верность? Вы знаете, да, в арийском обществе сейчас в Индии тоже так, но там из-за климата они сжигают трупы. Знаете, нет?
Да.
Вот большинство арийских женщин входили в погребальный огонь своего мужа, чтобы сгореть вместе с ним, потому что не хотели без них жить. Я вас уверяю, к этому их никто не принуждал. Можете себе представить, это что за... Да, то есть вот, и знаете, там меня потрясали две вещи. Это каким мужчиной надо быть, чтобы вот женщина, она была готова ради него на это, да? Это вот каким надо быть? То есть какой опыт эта женщина имела, что когда вот уже его труп лежит тут, у нее просто вот это все останавливается, и я всегда говорю одну и ту же фразу. Можно понять, что под эффектом можно зайти в огонь. Но там продолжать стоять, чтобы сгореть, это какое это надо иметь, да? То есть это был совершенно осознанный акт был. То есть каким надо было быть мужчиной, чтобы ради тебя это сделали? И какой надо быть женщиной, чтобы это сделать? А ну сейчас вот каждый посмотрите в себя, да? Ведь мы на самом деле, скажем, вот в супружеских отношениях, мы очень редко думаем, да, об этом. А насколько вообще, что думает человек, с которым я живу, обо мне? То есть насколько я вообще оправдала или оправдал его надежды там, на счастье, на еще что-то. Мы же об этом практически не думаем. Мы думаем только о том, как вот это, как он должен меня, вот он меня не ценит. Не я его не ценю, а он меня не ценит. Такой-сякой, пошел вон. С утра до вечера это медитация, да? Значит, первая культура, ну да. Значит, первая культура, она заключается вот в этой установочной, вот в этом установочном воспитании. Мужчина воспитывается так, что не позволяет себе наслаждаться женщиной, если он ее не взял в жены. И женщина понимает, что мужчина, который ее взял в жены, достоин верности. Вот это исходная точка взаимодействия религиозного мужчины с религиозной женщиной. Это их адекватный ответ на благостные качества друг друга. Следующим этапом, если, то есть так, это все время так, да, что, как, чем мужчина должен ответить, чем женщина должна ответить. Когда мужчина, он получает себе верную женщину, то есть женщину, которая она фактически оценила его порядочность, да, обычно, если мужчина, он получает верную женщину, он начинает с ней фамильярничать. То есть он начинает ее просто злостно эксплуатировать. Захотел – побил, захотел – заорал, захотел – выбросил, захотел – принес, захотел – не знаю что, это теперь сделай так, это сделай так. Там женщина, она в конечном итоге приходит к этому настроению, что, можно я грубо скажу так по-домашнему, как она думает, вот этот козел верности не стоит. Понимаете? Вот если вы будете слушать женщин, да, когда они это обсуждают, в конечном итоге приходит вот это настроение. Слушай, что это такое, слушай, вообще? Ради чего я вообще тогда... Знаете как, вот у меня был один такой опыт, можно, да, я на 5 минут отвлекусь. У меня был один такой опыт в Краснодаре. Мы собрались, женщины попросили, значит, встречи, да, для того, чтобы обсуждать мужчин, естественно. И в наше общество пробрался мужчина-психолог, который оделся женщиной. Да, то есть он одел парик, накрасился. Значит, это все, ну сейчас все женщины ходят в джинсах, меньше там, джинсы такой длинные, это парик, вот этот пришел, там в углу сидит. Потому что теперь это женщины сидят, я чувствую, слушай, какое-то не женское шакти. Что такое, слушай, вроде все женщины, а это кто, откуда это исходит? Я так смотрю, там кто-то прибился в углу. Оказалось, он был психолог, которому очень был нужен этот опыт. Он, когда мой взгляд поймал и понял, что я поняла, он кто, он таким умоляющим взглядом на меня посмотрел. Я поняла, что ему надо позволить там высидеть. Я даже ему помогла. Я начала задавать девочкам провокационные вопросы, чтобы они уже вот так полностью открылись, чтобы он послушал. Потому что ни один мужчина не представляет, что о нем думают на самом деле женщины. Понимаете? Точно так, как женщины не представляют, что о них по самом деле думают мужчины. Мы это обсуждаем, когда мы девочки и когда вы мальчики. Да? Это вы между собой знаете, и мы между собой знаем. А также между друг другом мы же это тщательно скрываем. Да? Ну да. А чем я была? Зачем я это вспомнила? Я просто его вспомнила. А потом в конце... Да.
Он не стоит, она говорит, он не стоит моей верности.
Да, и вот когда вы услышите, как это женщины обсуждают, вы увидите, что они в основном обсуждают вот эту тему, что у них просто все нутро от обиды горит. Что они теперь с утра до вечера служат мужчине и не получают от него ничего, кроме грубости и безразличного лежания перед телевизором. Как будто они вообще это сервант в доме, а не живой человек. Да? И посмотрите. И поэтому, когда мужчина, он получает верную женщину, он должен придерживаться, то есть он должен дать ей адекватный ответ. Верность, верная женщина, она заслуживает щедрость мужчины. То есть мужчина должен украшать, одевать, радовать, именно верную женщину, а не любовницу. потому что любовница – это развратная женщина. Да? Вот когда работает атеизм, все наоборот. Верной женщиной пренебрегают, верная женщина затюканная, только знает фартуки и кухню, уже перестает выглядеть как женщина, да? А безнравственная женщина, мужчина ее так содержит, что у нее всегда есть время выглядеть женщиной. И потому быть привлекательной. Да? Значит, в религиозном обществе это первое правило, которое принимает религиозный мужчина, что именно добродетельная женщина стоит того, чтобы по мере возможностей ее украшать, ее одевать, ее лелеять, с ней вместе ходить на семейные, общественные и религиозные праздники, чтобы у нее в жизни была радость. Да? Вот если это происходит, это здоровый фундамент для того, чтобы мы получили счастливую, радостную, религиозную семью. Поэтому, если вы посмотрите, скажем, иллюстрации к корейской литературе, вы увидите, вот нравственные женщины, да, они все очень нравственные, но вы увидите, так, очень богато украшенные женщины. Да? И они и накрашенные. И вот у нас есть сейчас такой стереотип здесь, что если религиозная, она должна мешок одеть, обязательно хвостик сделать, вообще не краситься, так открыть лоб, вот так. И быть вот этим оно. Да? И поэтому любая женщина, у которой есть хоть немножко женственность, она чурается. Религии вообще-то считают, что ну, в религию должны идти только эти бесцветные вообще, у которых другого занятия в жизни нету. Да? А я, например, когда вот я в первый раз листала эти книги, да, когда я смотрела, какие там женщины, я говорю, как интересно, там вообще другой стереотип. То есть как они делали прямо наоборот. Они украшали этих порядочных женщин, да? Они украшали, у них быт был такой. Если вы смотрите календарь ариев, сколько там праздников, вообще не понимаете, когда они работали. То есть один праздник на другой, один праздник на другой. Это сплошное веселье. Вот они вечные танцульки, вот это все-все. Ну да, я серьезно говорю. И понимаете, это очень важно. Вот внести радость в поле добродетельных людей, это самая архиважная вещь. Держать поле добродетельных людей в рамках мрачности, это означает обречь на то, чтобы каждый человек через 3 года думал бы о том, что какой я был идиот, что вообще в это поле религиозности зашел. Потому что ничего, кроме угрюмости, кроме, я не знаю, аскетичности, еще чего-то, просто ничего не нашел, да? И, значит, верная женщина, она достойна того, чтобы мужчина был щедрый. Это тот ответ, который он не должен забывать давать женщине. Теперь, щедрость, она бывает 2 вида в религии. Это щедрость материальных достижений и щедрость духовного знания. Вот у нас иногда мужчины бывает так, что в религии они вроде бы женятся на женщине именно потому, что она религиозна, но потом приводят ее в дом и используют ее просто как женщину, забыв, что если она религиозна, это означает, что у нее есть религиозный интерес. То есть она как раз вышла за него замуж, чтобы он помогал ей духовно расти. И у нас получается так, не у нас вообще, в религии, получается так, что мужчина, он занимается религией, он растет, а от женщины требует просто тупого подчинения. Да? И тогда женщина, она становится несчастна, она лишается возможности расти. Вот если мужчина в ответ на верность и религиозность женщины не забывает делиться с ней своими просветлениями и одаривать ее за верность, да, это, я это говорю так, это настоящий демократичный мужчина. Это настоящая демократия. Теперь, сейчас мы дойдем еще, какие демократы были арийцы, да? Вот эти два момента, если мужчина делает, То есть если мужчина щедро дает, доверяет женщине свою экономику и дарит ей духовное развитие, теперь очередь за женщиной дать адекватный ответ мужчине. Потому что теперь уже, если у женщины нет квалификации, как только мужчина становится щедрый, женщина что делает? Наглеет. Тут же. Вот как только мужчина, не дай бог, улыбнувшись, сказал, дорогая, там, я бы хотел тебе сделать подарок, все, у женщины мозги полетели. Потому что он пожалел, что эту фразу сказал. Понимаете? То есть адекватный ответ теперь должна дать женщина. И это грамота, которую должны обучаться. Мужская особь и женская особь в религии. Теперь должен быть адекватный ответ. Вот когда мужчина, он видит, что в ответ на его такую щедрость, женщина должна ответить чем? Рассудительностью. То есть мужчина, он очень трудно. Мы, женщины, скажем, мы сидим дома, но сейчас уже не сидим. Поэтому хорошо знаем, как трудно зарабатывать, да? Но если мы сидим дома, а мы должны вообще-то сидеть дома, вполне уже давно пора по домам, ну да. Да, если мы сидим дома, то у нас какая ситуация? Мужчина, он же очень трудно, да, добывает хлеб. Это же не так легко, да? Вот мы, например, терроризируем мужчин тем, что «Вай, вот ты целый день был на улице, для себя на работе гулял, а я тут целый день вот с этими, как эти, памперсами, не знаю чем, вот это, с этими горшками, кастрюлями, вон надоело, а ты еще пришел, уставший тут лег». И не знаю, вот это. А я же человек, я хочу, чтобы ты пришел с букетом цветов, там улыбнулся мне, сказал бы, что я хорошая, не знаю что. То есть тебе в требование, да? Ну и я обычно рассказываю, например, у нас на Востоке любую девочку воспитывают, любая, вот так, с 5 лет возьмите, любая девочка знает, мужчина с работы пришел домой, с ним час нельзя разговаривать. Этот час надо потратить на то, чтобы его просто принять, просто обласкать, просто покормить, просто дать расслабиться. И мы все знаем, с мужчиной можно говорить, когда он лег на диван. Вот когда он лег, все, значит, он удовлетворенный. То есть у него прошла та усталость, с которой он вошел в этот дом. У него прошли, потому что... Нет, это не так, я по-доброму говорю, да? Быть мужчиной – это непросто. Содержать семью, обеспечивать экономику, это непросто. Это мы так сидим, скажем. Нет, это очень трудная задача. Да? Если еще учесть то, что, скажем, мы говорим, женщина говорит, а мы сейчас зарабатываем лучше это. А за счет чего женщина зарабатывает? Тут прорех сделала, все с тебе заработок. Как, вот как только она заходит в мужское поле, как только уже мужской природы, это женской природы не хватает, чуть-чуть приоткрыла, ей все подписали, закрыла, пошла. Вот тебе вся эта, да? А когда мужчина с мужчиной сталкивается для того, чтобы заработать кусок хлеба, они ж бодаются. Один другого унижает в наше время. Это в арийском обществе они друг другу помогали. А сейчас один другого унижает, и одному мужчине вообще плевать, унесет ли другой мужчина в свой дом кусок хлеба. Вот, например, у нас на Востоке, скажем, вот эти... Ну, отголоски уже, там тоже уже все это там самое делает. Да, но у нас вот в мужчинах этот момент есть. Вот, например, какой-то зажиточный мужчина, он говорит, вот пусть это тоже он сделает, чтобы что-нибудь в свой дом отнести. Вот такая фраза есть, такое настроение есть, да? Каждому человеку дать что-то заработать, чтобы он там мог сегодня хлеб домой отнести. Сидит это в сознании. Мы должны понимать, что мужская работа, она трудная, да, и когда мужчина, он вот это так трудно, это все принес домой, и там, скажем, вот вы представляете, допустим, да, вот мужчина, он там, я не знаю, там разрывался вообще, какую-то сумму принес, чтобы для семьи истратить, там стал щедрый, отдал жене, а она купила себе шубу. И вот он приходит, заходит, где эти деньги? Вот, посмотри, какая красивая шуба. Абсолютно неадекватный ответ, да? Ну, после такой ситуации мужчина, конечно, приходит к выводу, что она просто не должна знать, сколько у меня денег. Потому что как только она знает, начинается либо шуба, либо бриллиантовое кольцо, либо то, либо, не знаю, еще что-то. Да? Все. Доверие потеряно. Поэтому в религии людей учат давать адекватный ответ. То есть если мужчина, он уже стал щедрым, женщина должна немножко себя контролировать, да? Если она, вот то, что мужчина принес домой, она вот так спокойно, рассудительно тратит именно на то, чтобы укрепить то, что называется семья, да? То есть что-то для дома сделать, там, для детей, еще что-то, чтобы мужчина видел, что вот его дом, его крепость, и что вот у него в доме не враг, который все туда и там, это как сито вообще, что не нальешь, оттуда выливается. Да? А что он что-то принес, и это вот его труд виден. Вот виден, все. Он видит, что вот его замок, он постепенно крепнет. Это означает, что у него хорошая женщина. Да, и посмотрите, арии, они делали так. Вот в этой точке, когда женщина проявляла рассудительность, мужчина женщину принимал как друга. То есть как равную. Их взаимоотношения переставали быть такими, что до этого момента мужчина с женщиной обращался как с ребенком. Вот как мать относится, как с чем-то неразумным, который надо все время смотреть, чтобы она там ничего, чтобы вдруг не так не сделала. Как мать смотрит за ребенком, чтобы он там нож не взял, это не взял, глаз бы себе не выколол, да? Потому что если нас отпускают свободными, мы же именно такие. Мы точно как дети, один в один. Можем взять нож, сунуть глаз, потом сказать, почему болит. Да, потом орать долго. Ну, и мужчина, он заботился. Но когда вот это состоялось, то есть мужчина, он принес домой, и он увидел, что женщина именно, то есть рассудительно это означает на основе разума, да? То есть она не чувством волю дала и потратила, как ей хотелось, а она на основе разума потратила, как надо. Вот тогда мужчина это имеет право, мужчина знал, его так воспитывали, он понимал, что вот если это состоялось, этой женщине он имеет право доверять. То есть она может быть самостоятельная. И вот такой женщине можно, например, принести, дать $1000, сказать, вот это возьми, потрать, как считаешь нужным. И быть уверенным, что она их потратит именно для дома, а не на себя, к примеру. Да? И посмотрите, это чисто экономически, да? То есть, смотрите, внутренняя логика религиозных ариев очень отличалась от внутренней логики всех других религиозных направлений, где мужчина просто старается сделать все, чтобы просто унизить женщину. Арии, они, вот мы вначале что сказали? Кто слабее, надо заботиться. Да? И мужчины, они к женщинам относились именно так, что это что-то более слабое. И это надо поднимать. И они, вот это, понимаете, когда человек, он поднимает то, что слабее его, а не эксплуатирует, это значит, он настоящий демократ. Да, и поэтому, вот я, например, когда вот сейчас, если вы хоть немножко проникнетесь, да, какой это образ мужчины был, который вот это, вот просто изначальное, это единственное требование было, чтобы была верность. Была верность, была чистота. Все остальное мужчина мудро начинал вести, приводил женщину вот к одному, хотя бы к одному поступку, который она сделала бы на уровне разума. То есть он ее поднимал, он работал над ее разумом, он делал ее разумной. Да? Смотрите, это что означает? Это означает, что ему технически было неприятно, как человеку, видеть перед собой существо, которое слабее, менее развито, чем он. И он делал все, чтобы ее поднять. Это демократизм или не демократизм? Это самый настоящий демократизм, да? И когда он ее поднимал и делал разумной, он давал ей свободу. Но здесь не могу, лопну, если не скажу. Вот это я сейчас сижу перед вами. Да? То есть он поднимал меня, поднимал. И когда поднял и убедился, что я никогда больше не сделаю ни одного неразумного поступка, дал свободу. То есть я могу без него вообще где-то гулять и проповедовать. И он знает, что я какая ушла, такая и приду. Не, могу круче прийти вообще-то. Понимаете? Вот это и есть. То есть я хочу, чтобы мы поняли, да, что когда религия, она грамотная, она заинтересована в том, чтобы всех раскрепощать в добродетели. Не делать всех вот такими. Это. Вот я обычно показываю. Ну ничего, потом потерпишь. Вот так. Не в этом смысл религии. Религия, она существует для того, чтобы раскрепощать человека, и мужчину, и женщину. Но раскрепощать не к тому, чтобы сделать безнравственными, а раскрепощать в нравственности. Понимаете? Вот когда эта формула есть, такая мужская и женская пара, они похожи на полубогов. Потому что они получают благословение, ну, скажем так, да, благословение всех богов, не только Кришны. Да, и когда они ходят, они реально похожи на полубогов. У них вот это все. Совершенно другое состояние. Вот это немножко, если так, чтобы составить представление о том, какая культура вас ожидает на территории бхакти. Если, конечно, вы будете следовать именно бхакти. Очень часто это все иногда бывает так исковеркано до неузнаваемости, но если вы будете следовать самой доктрине, вот должно происходить что-то в этой области.
Спасибо. Спасибо.
Мужскую тему? Нет, нет, если я хочу завтра отдохнуть. Вот так. Ну и что вы хотите послушать завтра?
Мы говорили о практике.
Да, да, правильная. Да, правильная практика.
Вот знаете, я вам скажу, дорогие мужчины, да? Если вы обратите внимание, вы увидите, что во всех религиях всегда гораздо больше женщин. И это происходит не потому, что мы сентиментальны. Вот то, что сейчас есть такой прилив женщин в религию, это значит, что женщинам надоело быть на улицах бесхозными, беззащитными, бездомными, такими, сякими. И они хотят вернуться в такое поле, где живут порядочные мужчины. И самим быть порядочными. Нет, девочки?
Да.
Да? Вот вы знаете, я мало встречала мужчин, которые приходят на, скажем, семинары по семейным делам для того, чтобы научиться правильно себя вести с женщинами. Но я еще не видела женщин, которые бы не приходили на семинары, чтобы понять, как они должны правильно служить мужчинам. И в этом смысле я могу сказать, что к этому моменту в духовном поле женщины вас опережают искренностью намерений. Так что я призываю мужчин догнать.
Это же женщине семья нужна.
Да.
Мужчине она не нужна. Он же может без семьи.
Не
в принципе, это надо женщине, а не мужчине. Больше.
Знаете, вот как раз все великодушие религиозного мужчины. Вот посмотрите, например, другие системы йоги, они женщину не принимают. Бхакти ведь это же тоже йога, да? Ни гьяна-йога, ни хатха-йога, а ни одна другая система йоги, то есть процесс самореализации, он туда женщин вообще не впускает. Мужчина должен принять полный обет безбрачия для того, чтобы... Это самое, да? Почему? Потому что на самом деле вот мужчины, которые они вовлекаются в другие процессы, да, у них нет такой силы контактировать с женщинами и иметь этот процесс. И только преданные мужчины На самом деле, знаете как, я вам скажу, дорогие детки, мужчина преданный – это уникальное явление. Если это преданный, если это действительно преданный, вайшнав-мужчина, это уникальное явление. Да? Потому что вайшнав-мужчина – это тот мужчина, который умудряется заниматься самореализацией, да, на самом деле, по большому счету, не так уж и нуждаться в женщине, по большому счету, да, и взять на себя вот это все. Знаете как, я вам скажу так, на самом деле религиозный мужчина, он берет женщину себе в жены из сострадания к ней, чтобы помочь ей состояться в чистоте, в нравственности. Вот это, вот как ребенка взял подмышку, согрел там это и помогает чувствовать себя уютно, хорошо, состояться, развиться что-то и пойти. Иди, детка, иди. Кришна приведет столько мужчин, чтобы не осталось ни замужних женщин. Знаете как, на самом деле я скажу так, девочки. На поле религии у мужчины всегда стоит эта задача, да, что если он серьезный в самореализации, ему очень нужно, чтобы ему не мешали в практике. Да? Значит, задача женщины, она просто заключается в том, чтобы мы стали такими, чтобы мужчины смели на нас жениться. Чтобы они не боялись этого. Опыт показывает, что как только женщина, она становится такой, преданные ее свободно, спокойно, без всяких проблем выбирают. Правда, мальчики? Или нет? Эго не дает сказать. Да. Это единственная религия, где всем можно улыбаться, не только мужчинам. Поэтому я еще раз желаю вам всем успеха в религиозной жизни. Постараемся завтра продолжить наш разговор. У меня времени полно.
Я просто не хотел бы, ну я, Виктор Федорович, можно еще, ну минут 10, ну как-то, можно, да?
Я тоже по вам решаю.
Если, да, я просто хотел, ну поднять тему, она как для меня интересна, но я думаю, что...
Про священников?
Да, про священников, истинных священников, жрец, как будем говорить, член ордена. То есть вот его высокая духовность, его подделка или не подделка современная, если как это все дело отличить?
Отличить это не так сложно.
Нет, сложно, потому что маскируется при разных.
Не так сложно.
Сложно.
Во-первых, мы должны понимать, что если религия организуется, вообще, вот организованность есть. Там, где появляется общество людей, вот я всегда говорю, вот два человека стоят, говорят, к нему подошел третий, он спец. Он пришел выяснить, эти двое о чем говорят. Да? И это нормально. Потому что государство, оно не может, да, позволить, чтобы кто что хотел делал. Теперь религия – это организация. Организация – это означает управляемый механизм, да? Потому что есть кто-то один, кто может подписать одну бумажку, дать какое-то указание, и вот эти все массы людей будут этому подчиняться. Так или нет?
Нет, конечно.
Почему?
Ну, потому что, ну, будем говорить, в разных религиях, именно, ну, в разных религиях, они, вот это не просматривается изначально. То есть, чтобы кто-то один подписывал или, в общем-то, свою волю изъявлял и так далее, или, может быть, своей воли. Понимаете?
Хорошо, 5 человек собрались.
Да, 5 человек.
Все равно, централизованная власть. Понимаете? Иерархия существует. Если существует иерархия, это означает, она берет под свой контроль массы людей. Так?
Да.
Теперь, может государство позволить, чтобы у него в его, на его территории массы людей были бы управляемы людьми вне их контроля? Я вам задаю совершенно прагматичный вопрос.
И так, и так.
Ни в коем.
Да вы что? Потому что это какое государство, если оно может себе позволить, я не знаю, что за государство такое даже, чтобы оно себе посмело вообще бы, понимаете, позволить кому-нибудь там, я не знаю, из, например, из Америки приехать сюда, собрать вокруг себя 10 тысяч украинцев, и чтобы это было без присмотра. Делай, что хочешь, я. Это что, тогда это не государство вообще. Тогда это государство разнесут через 3 минуты. Так или не так?
Да, да.
Я с очень правильного места начала, вы не беспокойтесь. Да? Вот это то, что они прикрываются, в основном прикрываются те, кто пришли, это специи, которые приходят все это держать под контролем. Теперь, вот я пришел с заданием, это все, мне надо вот это все держать под контролем, быть уверенным, что то, что здесь происходит, это не угрожает безопасности государства моего, да? Это нормально? Нормальная позиция государства, да?
Это нормальная позиция. Но вы...
Минуточку, подождите.
Нет,
подождите. И вот когда этот человек, он приходит, для того, чтобы это все держать под контролем, он не может, да, держать под контролем, если он обычный верующий. Он должен там иметь положение. Для того, чтобы иметь положение, он должен хорошо знать эту доктрину. Он должен так под нее подписаться внешне, что вот это посмотришь, вот это все тютелька в тютельку делает. Время это, как часы вообще, да? Но у них есть одна специфическая черта. Они неприкасаемые. Вот что бы он ни говорил, что бы он ни делал, как бы он ни самодурствовал, его оттуда снять невозможно. И у них есть одна характерная черта. Они всегда устраивают блокады искренним религиозным людям. Потому что там, где есть искренний религиозный человек, человеческий ресурс собирается вокруг него. А спецу надо, чтобы собиралось вокруг него. Да?
Да, в принципе, да.
Вот их, этих самых, которые притворяются, их можно узнать вот по этому симптому. Они обижают искренних преданных, и с ними ничего не случается.
Ну хорошо, предположим. А вот религия, которая, предположим, конституция...
Других притворщиков на территории религии не бывает.
Ну, предположим, здесь какой-то мусульманский.
Да все равно, какая-то, это не важно.
Валера, уже нет, в мусульманской стране
принцип один и тот же.
Один и тот же, все, это часть государственной структуры, все, управляемая часть государственной структуры. Поэтому они вместе.
Ведическая религия, которая была там 5-10 тысяч лет назад, ее просто написано, к ней уже не существует.
Да, конечно. Потому что, знаете, например, арийская культура, она знаете, что делала? В арийской культуре религия никогда не была централизованной. В Индии до сих пор нет централизованной религии. То есть там, вот ты идешь, один храм, совершенно не имеющий никакого отношения к другому храму. Они друг с другом, нет вот этих, вот это, система церквей, например, да, эти все священники подчиняются какому-то совету, этот совет еще одному совету, тот совет еще одному, все кардиналу. Там такой системы вообще нету. Там каждый храм сам по себе. Сам по себе, все. Какой-нибудь богатый человек или население собирают средства, строят храм, какой-нибудь есть религиозный человек, говорит, я хочу пройти вот тут божество, я буду им служить. Люди начинают туда ходить, уходить, не знаю что. Вот этот храм, этот священник, эти люди, все. Если он не обеспечивает их этих потребностей религиозных, я его говорю, знаешь, прости, ты, кажется, не так хорошо служишь. Это отойди, кто здесь может лучше служить? Все.
А при таком разнобое каким образом удается сохранять ведическую традицию? Потому что так неизбежно получается...
Сохранять ее пока не удается. Мы пытаемся ее создать. Сохранять пока нечего. Сохранять пока нечего. Не, вы знаете как, корни идут оттуда, но там оно тоже... Знаете как, религия, она имеет свои конкретные симптомы. Да, религия имеет конкретные симптомы. Арийская доктрина утверждает, что первый симптом религии, он очень неожиданный, вы знаете? Первый симптом религии – это всеобщее процветание общества. Это экономика. Понимаете? Всеобщее процветание. То есть общество религиозно, если в нем всеобщее процветание.
Плюс рождаемость.
Да, идет само собой. Понимаете, это первый симптом того, что религия практикуется правильно. Сейчас, потому что большинство существующих на планете религий не в состоянии обеспечить процветание верующих людей, они абстрагировали, они сбросили с себя эту ответственность. А это ответственность религиозного человека. Брахман каждый божий день, если же мы будем говорить на нашем языке, да, квалифицированный брахман каждый божий день, когда он просыпается, делает службу, повторяет для себя мантру, да, он один круг мантры хотя бы специально повторяет для того, чтобы поддержать экономику, счастье, благополучие всей той общины, которая находится под его опекой. Это его ответственность, он должен уметь это делать. Понимаете? Сейчас религия сбросила с себя это бремя. Но если это настоящая религия, она рано или поздно это бремя должна взять на себя, потому что это ее ответственность. Это первый симптом настоящего религиозного общества. Всеобщее процветание. Всеобщая нравственность. Если религия, она действительно обладает силой, соприкосновение с ней – дает человеку силу быть чистым. Да, вот я, например, я так выбирала сознание Кришны. Я смотрела, что, скажем, пусть все меня простят, да, то, скажем, то, на что всю свою жизнь тратят усилия, скажем, христиане, да, чтобы взять вот этот уровень. Вот бхакти-йога, ты когда с ней соприкасаешься, она с этого начинается. То есть у нас любой вот такой 17-летний мальчик берет эту практику, да, и на следующий день он мясо не ест, не ест грязную пищу, не пьет, не курит, интоксикации не принимает, ограничивает свои отношения с противоположным полом, с этим бывает немножко проблем, и вообще отказывается от азартных игр. То есть так молниеносно берет вот такую планку чистого поведения. Это означает, ты имеешь дело с силой, то есть с религией, в которой просто есть сила. И причем ни один преданный не может сказать, как он это делает. Вы можете сказать, как вы соблюдаете? Откуда вы взяли эту силу? Никто даже не помнит, как это произошло. Вот вдруг ты просто в этой чистоте и все. Да? Вот это сила религии, то есть сила методики. Вот мы иногда говорим «Махамантра», да? И пренебрегаем ею, думаем, что, какие-то там слова, что они могут дать. А преданные, они реально это на себе используют. Даже они могут это даже не связывать, что они повторяют мантру, потому могут вот это все делать.
По-особенному повторяют.
Понимаете? А в христианстве человек, он наедине. У него нет методики, у него есть только требования. От него просто требуют. Ты вот должен быть такой, все, хоть и расшибись сделай. А за счет чего сделать? Человек не знает. Вот в бхакти есть за счет чего сделать. Да? То есть все время помогающий. Это освященная пища, это святые имена Господа, это святые писания. То есть все, к чему прикасаешься, оно тебя очищает. Это очищение, мы говорим слова, очищать. Это очищение в чем выражается? В силе соблюдать принципы. Это же конкретная чистота или нет? Все. Так что очень легко узнавать. Очень легко.
Я хотел бы все-таки чуть-чуть, чтобы вы расширили понятие, кого вы понимаете под ариями. Это объединение национальности и религии?
Нет, это образ жизни. Это образ жизни. Это образ жизни. Вот как Америка. Существует национальность американец? Это идеология, это образ жизни, да? Под которому собрано государство.
А кто тогда принес эти знания?
Ну, если мы скажем, если мы скажем на языке современных людей, мы скажем так, инопланетяне. Потому что их доктрину принесли полубоги.
Откуда?
С высших планет. Потому что все, что идет с низших планет, все это распространяет безнравственность. Все, что идет с высших планет, оно все служит нравственности. Вот иногда есть такие разговоры, да, скажем, христиане иногда нас упрекают, они говорят, это, кришнаиты от дьявола, у них бог синий. Да? А? Ну да, потому что сатана оказывается синий. Но он не синий на самом деле. Он черный, это шкали. И посмотрите, и я говорю так, вот мой контраргумент такой. Я приму любого дьявола как Бога, если он распространяет четыре принципа.
Да.
Где это видно, чтобы сатана распространял чистоту?
Во всем.
А вот те религии, которые как раз сатана использует, у них нет силы устанавливать людей в чистоте.
Разрешите еще один вопрос?
Да, конечно, пожалуйста.
Если вы говорите, что сейчас Кали-юга, ну, в общем-то, достаточно много говорят о том, что она идет, эта Кали-юга, если она уже предрешена, почти запрограммирована, то несет ли ответственность верховная личность Бога за то, что она запрограммировала эту Кали-югу?
Нет, не несет ответственности, потому что Кали-югу он создает не потому, что он ее запланировал. В золотой век рождаются живые существа, которые имеют очень высокий уровень религиозности. Да? Но соприкосновение с материальным миром всегда может породить, например, смотрите, я могу быть очень религиозной личностью, жить в очень религиозном обществе и вдруг случайно встретить, я не знаю, сверхкрасавицу, которая чужая жена. И влюбиться в нее. Да? И эта влюбленность, она может меня занести на безнравственные поступки. То есть я могу попытаться осквернить чужую жену. Вот если я это сделал, все, тап, я на один уровень упал в следующей жизни. Да? То есть чем больше само живое существо не хочет ограничений нравственности и хочет получить свободу на реализацию вожделения, вот эти живые существа, их Господь собирает вместе. Потому что если я вожделенное живое существо, нечестно, если я имею право, имею возможность жить среди религиозных людей и осквернять их жизни. Поэтому вот этих вожделенных он вместе, вот так, вместе собирает, собирает в одном месте, и получается, что, детки, вы хотите быть уродами? Это, вот это делайте друг с дружкой. И получается Кали-юга. То есть там, где где живые существа хотят быть благостными, Кришна их собирает вместе. Там Сатья-юга, золотой век.
И сейчас.
Да, где-то.
В этой комнате.
Конечно. Да? Там, где они хотят жить грешно, это, пожалуйста, это Кали-юга, идите, пожалуйста, грызите, ешьте друг друга, что хотите, делайте. Пока взвоите. От того, что не хотите, все это уродство.
Получается, изначально душа, ну, параматма, да, была с Богом. И получала наслаждение, любви и самое наилучшее. Чего ж она спустилась туда? Она просто имела право выбора. Если так, у меня все есть, да, все наслаждения, все Бог там, ну, я как вместе. И мне говорят вдруг.
Ну, скажем так, у вас не было одного. Вот, например, вы не могли быть Шримати Ратарани.
То есть я захотел быть, кем не являюсь.
Да.
И поэтому спустился.
Чье-то высшее положение вас раздразило. Вот как только это раздражение появляется, вы не можете больше находиться в духовном мире. Вот. По той же системе, как я объяснила, как Кали-юга, да, она образуется, эта система, она действует вот так, на всю палитру, из духовного мира в адские планеты. Всех похожих Кришна собирает вместе. Если здесь живут те, кто друг друга любят, нечестно, если среди них живет завистник, который может отравить эту атмосферу. И Кришна не таких вещей, например, посмотрите, скажем, вот обычно религиозные доктрины, они ведут именно в этом направлении, и религиозный человек много страдает. Что от него требуют? Они говорят, вот ты должен вот с этой скотиной быть хорошим. И религиозный человек и мучается, чтобы быть хорошим, и мучается, мучается, чтобы быть хорошим. Он хороший, ему хамят, он хороший, ему хамят, он хороший, ему хамят. Господи, что мне с этим делать? Это неправильное применение. Да, религиозные люди, они должны общаться между собой, иметь сострадание к тем, у кого безнравственность, да, но общаться и жить между собой, где общие правила, где общая культура, общая система ценностей. Понимаете? Жалко религиозного человека отдавать.
У нас все время по лекции шло как бы, ну, чуть-чуть отделение нас как личности и личности Бога. Я просто вспоминаю, когда Арджуна спросил у Кришны, так чем я отличаюсь от тебя, то Кришна сказал, ничем. Получается, в принципе, Арджуна...
А где он сказал ничем?
Махабхарата. Арджуна и Кришна, это в принципе одно и то же. И как бы отделять личность Бога.
Вы сейчас в себе чувствуете потенцию Бога? То есть вы чувствуете, что вы могли бы поддерживать Вселенную и творить их, смотреть за всеми живыми существами? Сделайте, пожалуйста, это. Ну, замените Бога вот прямо сейчас, если вы чувствуете в себе такую потенцию. Нет, нет, почему? Не-не-не-не. Вы говорите, я чувствую. Я, например, не чувствую. Я чувствую, что я могу быть качественно.
Объясните
это, да. Нет, это так, это так. Значит, качественно. Качественно живые существа и Бог едины. Потому что они созданы, они одной природы. Но количественно. Вот это ничтожный, вы наш размер вообще представляете? Вот во всем.
Ну мы как-нибудь с вами отдельно поставим.
Что есть? С вашим удовольствием.
У вас как бы тут много.
Количественно. Количественно мы всегда меньше Кришны. Всегда. Качественно мы с ним едины. У нас единая природа. Это... Ну, я не знаю, может быть, есть. Я в Махабхарате не все читала. Поэтому, если человек говорит, значит, он читал. А это вы на английском, да, читали Махабхарату?
Ну, мы потом закончим этот разговор. Потому что сейчас за 2 минуты мы не...
Да, Харе Кришна.
Харе Кришна.